Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня у нас прекрасная тема для встречи. Мы будем учиться искусству гармоничного диалога и поговорим о том, как воспитывать детей, и что уж говорить, и себя, в том числе, без наказаний. Поможет нам в этом разобраться дипломированный психолог и педагог, трансформационный тренер, автор психологической техники для быстрых внутренних изменений Юлия Алабина. Ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро, Аня. У нас сегодня интересная тема. В прошлый раз мы говорили об эмоциональном интеллекте, о том, как понимать свои эмоции, понимать эмоции других людей, как относиться к этому. И вот с детьми, и с самыми близкими, и, собственно, кто нам ближе всех, это мы сами. И вот в этих отношениях ярче всего проявляются трудности, проблемы. И вот мы будем говорить о том, как же так общаться, и вообще с каким настроением, прежде всего, когда я готовилась к этой передаче, поняла, что она растянется на две, то есть мы продолжим говорить об этом в следующую субботу, в 10 часов утра, и надеюсь, мы получим много практических инструментов, которые сможем применить и к себе, и к детям, и к нашим близким. Но прежде всего с детьми мы особенно как-то, наверное, уязвимы, и дети уязвимы перед нами, потому что они маленькие, они зависимые, и как-то вот наши эмоции, они легче всего проявляются по отношению к ним, потому что со взрослыми людьми мы тоже можем испытывать какую-то зависимость, да, от мужа, от родителей. Мы можем как-то себя корректировать, потому что, ну, там есть какие-то выгоды наши, да. А с детьми они вот абсолютно беззащитны перед нами. Мы никаких выгод от них не имеем, только, ну, ощущение иногда бывает, что убытки время тратятся, да, силы тратятся. Все, ну вот когда уже мы устали, да, мы можем это испытывать. И легче всего, конечно, раздражение какое-то, недовольство выразить на самых слабых и тех, кто зависит от нас. А с теми, от кого зависим мы как-то еще можем себя корректировать. И поэтому дети находятся в особенно уязвимом положении. И мы находились по отношению к нашим родителям в уязвимом положении. И не так часто мы получаем действительно то воспитание, которое могло бы сделать нас счастливыми, зрелыми, ответственными людьми. Но это не к тому, чтобы обвинять как-то наших родителей ни в коем случае, потому что они давали нам любовь так, как их научили, как они умели в тех обстоятельствах, которые у них были в жизни. И обстоятельства были очень разные, иногда очень сложные, и никто не учил эмоциональному интеллекту, как проживать эмоции, и как вообще, в принципе, в этой жизни жить успешно, и государство, и много-много разных структур, да, которые влияют, и всем непросто. Поэтому никого не обвиняем, но стараемся сделать лучшее с нашими близкими, с нашими детьми. Ну, собственно, об этом мы поговорим. И вот хочется снова вернуться немножечко к предыдущей нашей передаче. Вот как мы привыкли относиться к себе, ну и, собственно, к детям, если пошло что-то не так. То есть мы привыкли чаще всего обвинять, ругать, наказывать, выражать недовольство всяким образом. Правильно? Ну, то есть это как-то естественно происходит, спонтанно, нам не нужно этому учиться. То есть обвинить, поругать, наказать, выразить недовольство лицом, взглядом, словом, интонацией легко получается. Как-то естественно, просто буквально на автомате. Или игнором даже, да? А игнор, молчание самое болезненное на самом деле. Наказание для ребенка особенно, потому что он не понимает, что происходит, когда мама или папа молчат. И мы тоже не понимаем, да, когда близкие наши молчат, закрываются совсем. Самое страшное наказание. Лучше бы накричал, да, иногда говорят. Вот, то есть, помогает ли это, когда к нам так относятся, или мы так к себе относимся? Помогает ли нам? Вот. И иногда, конечно, помогает, иногда бодрит, да, иногда заставляет задуматься. Но чаще всего это сопряжено все-таки с такими эмоциями, как обида, ощущением боли, страха, и, что самое главное, бывает как-то совершенно непонятно на самом деле, после того, как нас поругали, наказали, или мы сами себя, непонятно, что и как делать надо, чтобы стало лучше, да. То есть мы дезориентированы, мы растеряны, мы в каком-то подавленном состоянии, и больше думаем об обидчике, да, или о том, какие мы плохие, нежели о решении ситуации. В этом-то и проблема вот этого чувства вины, наказания и так далее. Вот, и обычно мы судим людей по поступкам, не задумываясь о причинах и мотивах, почему человек так поступил. Вот. Иногда мы и себя не понимаем, почему мы так поступили, да. Бывает даже сложно себя понять, не то что другого человека. Ну, то есть мы продолжаем говорить про осознанность сегодня и на следующей передаче тоже продолжим.
Благодарю вас, Юлия. Вот действительно, наблюдая даже за нашим миром, как работает там, не знаю, система поощрений, наказаний просто в нашей взрослой реальности, понимаешь, что ну как будто бы по-другому и невозможно. Как будто вот что-то не так сделал, сразу все наказание, тебя куда-то удаляют от общества. И ну сразу хочется узнать, а вообще есть ли какие-то другие методики, потому что иногда мы даже не знаем, как вести себя по-другому. Вот хочется сразу зайти с этой стороны, как тогда можно изменить вообще поведение ребенка, да, или даже свое поведение, не ругая и наказывая?
Да, очень острый вопрос на самом деле, потому что на автомате действительно мы ругаем, наказываем, недовольство выражаем, игнорируем и прочее. Но вот много лет назад мне попалась такая книга, мне ее посоветовала одна из моих близких психологов, старший для меня психолог, один из моих учителей. И книга эта, она есть в общем доступе, и она очень помогла мне в общении с детьми. И самой собой я поняла, про что я, да, я как мама, я как друг ребенка. Вот эта книга Кэтрин Кволс «Радость воспитания без наказания», она есть в свободном доступе в интернете. Конечно, мы всю ее не пройдем, да, она имеет какой-то объем, но какие-то вот моменты из нее, они очень важные, очень простые. Она называется «Радость воспитания без наказаний», и по ней есть даже тренинги, и уже несколько поколений детей выросло на советах Кэтрин. Это действительно очень эффективно, то есть это проверено, это не какая-то литература, которая не проверена временем и действенностью. Действительно, очень хорошие вещи. Я в своей практике тоже это применяла в воспитании ребенка. Невероятные результаты. Я помню, как мы с мужем просто удивлялись и говорили: «Вау, это так работает? Это действительно работает? Ну неужели?» Это действительно до мурашек было. Ну и ребенок был счастлив, хотя, конечно, не без слез обошлось. Ну, то есть были трудности, но это стоило того. И вот после этого я до сих пор ее всегда рекомендую, эту книгу. Ну и мы пробежимся просто вот за два занятия наших, как занятия, встречи, по главным каким-то вещам, по настроению, которое Кэтрин Кволс передает в своей книге. И в книге описан процесс именно переориентации, в котором важно заменить недовольство и наказание. И переориентация — это одновременно такой строгий и добрый подход к поведению ребенка, ну и к себе тоже. То есть это не то, что вот люблю и все. Этот подход вместо вины подразумевает ответственность за свои поступки у родителей и у ребенка. То есть именно ответственность. Ответственность — это более конструктивное чувство, чем чувство вины. И принцип переориентации, он основан также на взаимном уважении детей и родителей. Часто мы вообще не задумываемся, нужно ли уважать своего ребенка, да вообще самого себя, да. А на самом деле уважение — это очень глубокое, важное чувство, на котором должны быть основаны любые отношения, даже с маленьким ребенком. Ну, за что ребенка уважать? Он еще ничего не сделал. Обычно мы уважаем за что? За какие-то достижения, за статус человека в обществе и так далее, да, за то, что он старший. А ребенка, ну за что? Он маленький, за что его уважать? Но он уже личность. И Кэтрин Кволс на это вот подчеркивает, то есть уважение и ответственность. И такой подход, он усиливает в ребенке чувство собственного достоинства, чего нам всем порой не хватает. И естественным образом совершенствует характер ребенка. То есть естественным образом, не насильственным, как наказание, обвинение, претензии, укоры, манипуляции и так далее. То есть когда дети чувствуют, что мы не намерены подчинить их поведение своей воле, а напротив стараемся найти какой-то разумный выход в жизненной ситуации, то дети проявляют больше уважения и готовности сотрудничать с нами, помогать нам и как-то быть вместе, да, в одной семье.
Да, благодарю за уже подсказку. Я думаю, это настольная книга должна стать для всех родителей, потому что там есть заветное слово «радость». Да? Нам всем хочется воспитывать наших близких с радостью. Но хотелось узнать, чем вообще тогда плохо наказание, потому что у нас у всех есть опыт, особенно да, тех, кто вырос в постсоветском и советском пространстве. Нас всех наказывали. И вроде бы и выросли нормальными людьми, да, честными, добрыми, хорошими, насколько это возможно. Но чем это плохо, чем это чревато, расскажите, пожалуйста.
Да, есть очень тонкие моменты. Как-то мы все равно все выросли, да, и, как вы говорите, действительно стали нормальными людьми, в принципе, социализировались практически все, все в порядке. Но есть нюансы, что всегда можно лучше, всегда можно глубже посмотреть и увидеть, да, и наши механизмы, как же на нас повлияли вот эти наказания, и как наказания наши влияют на наших детей и близких. То есть наказания, угрозы, игнор чаще всего порождают какие эмоции? Если задуматься, да, конечно, порождают страх, что нас не любят, что мы какие-то не такие, что мы плохие, да. Ощущение нестабильности в отношениях порождает, что я не знаю, как себя вести, и, соответственно, появляется тревога, которая присуща большинству современных людей именно из-за того, что в отношениях в семье достаточно много нестабильности и вот этих непонятных каких-то наказаний, да, когда родитель просто наказывает и даже не объясняет, за что и что нужно делать. Или там мама, например, говорит, веди себя как нормальный человек, да, или ну, вот что-то такое, веди себя по-человечески, что это значит, как это, непонятно, накричала, да, отвела в угол, например, сказала, веди себя как нормальный человек, что это для ребенка вообще непонятно. То есть это, ну, ощущение нестабильности, страха, ненужности, отвергнутости и много разных эмоций, обиды, естественно. Ну и как результат это желание как-то отыграться, отомстить. В подростковом возрасте мы все это получаем, да? Когда у ребенка появляется побольше силы, он уже нам показывает, вот это все нам прям буквально возвращает, и иногда родители ко мне приходят на консультации и с удивлением обнаруживают, ну, в результате нашей какой-то работы, они говорят, так оказывается, он, мой сын, ведет себя со мной так же, как я с ним. Я такая, ну да, представляете, то есть вот этот наш пример, то есть он, дети тоже начинают нас наказывать, когда они получают немножко больше силы, они отвечают нам тем же, такими же упреками, обвинениями, скандалами и прочим, прочим, и игнором и так далее. Мы попадаем вот в такой пинг-понг, да, мы им, они нам. И по-разному это проявляется, иногда, конечно, дети становятся более зажатыми, закрытыми из-за этого, из-за этих наказаний, и не возвращают эту месть, но эта месть направлена тогда на них, то есть они занимаются, ну, как неким таким внутренним самоуничтожением, аутоагрессия, и от этого такая низкая самооценка, подавленность, страх проявляется, очень много разных последствий у наказаний. И вот мы даже можем вспомнить, когда по отношению к нам кто-то так проявляется, ну, агрессивно ругает нас, критикует открыто, недоволен нами, игнорирует нас за какой-то поступок. Нам обычно кажется, что нас не любят. Да? Ну, это естественно. Просто оно появляется, это чувство, что меня не любят, я где-то за бортом. И вместо того, чтобы исправить что-то, мы не понимаем, что надо делать. А дети, они особенно не понимают. Поэтому нет чувства базовой безопасности и доверия в современных отношениях. Мало очень этого. Я не говорю, что так во всех семьях, но есть какие-то аспекты, да, моменты, где мы можем повысить эту безопасность и доверие в наших отношениях с близкими. Вот. И можно, конечно, напугать ребенка или даже взрослого человека своей реакцией на его поведение. И в результате он даже перестанет вести себя плохо. То есть мы получим этот результат. Но это может оказаться лишь видимостью того, что наказание принесло желаемый эффект. Ну, то есть, внимательно наблюдая за поведением ребенка после наказания, мы можем заметить, что он старается найти способы, чтобы свести счеты со своими обидчиками. То есть, если это ребенок, он может дразнить младших братьев, начать после того, как мы его наказали, да, наказывать как-то младших братьев и сестер, то есть, кто помладше его. то, что с нами он не может сладить, да, он начинает, например, дразнить сестер, братьев или домашних животных, задирать, может получать плохие оценки в школе намеренно, может портить свои или ваши вещи, может убегать из дома, может забывать о своих домашних обязанностях и так далее. То есть так или иначе, он подсознательно начинает мстить. И это, ну, действительно, это происходит неосознанно. Просто он чувствует, меня не уважают и не считаются со мной, да, не, я не понимаю, что делать, и мне больно, мне обидно, и начинается вот это вот плохое поведение как следствие. И нам кажется, что это вообще не связано, да, и мы хотим еще больше наказать, от этого еще больше появляются вот эти вот симптомы ребенка, что он просто-напросто мстит, да, а нам кажется, что просто вот он плохо себя ведет, а на самом деле это ответ на наше проявление в его сторону, да, мы его ругаем, наказываем, игнорируем и так далее. То есть взрослый человек при таких ситуациях, он тоже может ответить какими-то не очень приятными проявлениями, ну, как минимум, он может от нас отдалиться или тоже как-то наказывать нас в ответ, если мы его покритиковали, отругали, наказали, да, он может тоже. Ну, мы это постоянно видим, как это происходит. То мы, то нас, да. И это бесконечно. Так и нарастают вот эти конфликтные ситуации, которые приводят потом к разрыву отношений, к сожалению. Вот. То есть наказание, оно не оказывает никакого влияния на развитие человека, навыка отвечать за свои поступки, на удивление. То есть ответственность не повышается, повышается именно страх. То есть наказаниями и ругательствами мы взращиваем не осознанность и ответственность в человеке, а зависимость именно от внешнего контроля, и тем самым увеличиваем страхи. То есть человек, когда мы его именно наказываем, ругаем и критикуем, давляем, он становится зависимым от внешней оценки. Его внутренняя ответственность и осознанность никак не растет практически. Ну, особенно у ребенка, потому что просто нет такой функции. А взрослый человек, уже зрелый, он может как-то проанализировать, да, и проявить эту внутреннюю ответственность, если она в нем была взрослена. Но если же у ребенка именно сломлена вот эта внутренняя ответственность, то есть с ним не считались, с его мнением, с его решениями, а просто подавляли и ругали, и наказывали, то есть у него ответственности никакой нет, он ее будет постоянно перекладывать жизни на других людей. И будет хотеть как раз, чтобы за него решили, но при этом будет и обижаться, да, на то, что решают что-то не то. Вот такое парадоксальное состояние, очень неприятное, когда я вроде и завишу от других людей, от их мнения, от их решений, но поскольку они не те, о которых я мечтаю, да, естественно, они причиняют боль. То есть много последствий неприятных. И когда наказываем, ребенок, да и любой человек становится либо чересчур уступчивым, да, либо слишком упрямым, а иногда и вот мстительным. То есть он сосредотачивается на том, как ему быть с тем, кто его наказал, то есть с нами, да, и мало думает о том, какой урок необходимо извлечь из наказания, больше межличностные отношения, да, вот что мама меня не любит, папа злой, там, и больше о человеке, да, мысли, что же с ним не так, нежели о том, как решить ситуацию, как мне измениться нужно. То есть в идеале нам важно развивать в себе и в других людях, и в детях не страх, а именно ответственность за свои поступки. Вот, наказание также несет в себе другие побочные эффекты. Это снижение чувства собственного достоинства, низкая самооценка, чувство обиды на других людей, укрепление веры в то, что действовать с позиции силы – это единственный способ добиться того, чего хочешь. И помимо этого наказание делает ребенка недоверчивым и побуждает скрывать свои ошибки и мнения от других. То есть он становится скрытным, и, соответственно, ошибок становится еще больше, потому что он боится раскрыться, потому что его накажут. Недоверие возникает. И так вот скрытные всякие истории, да, потом скрываются разными.
Вот слушая вас и в целом вспоминая свой, да, личный опыт, мне кажется, каждый из нас может понять пагубность такого подхода, подхода наказания, игнорирования, но почему мы не можем избавиться от этого? Я тоже по себе знаю, хотя ты все знаешь, как это неправильно так поступать, а все равно вот в момент, да, когда ребенок поступает неправильно, автоматически включаются эти старые заводские настройки, то есть что с этим делать? делать, почему мы не можем избавиться от методики наказания, почему мы ее продолжаем применять?
Ну, вот важный вопрос именно почему, да, чтобы себя тоже понять, почему мы так делаем. Это же тоже не просто так. Не потому, что мы плохие, не потому, что нас тоже надо за это наказать, да, и все по кругу. Иногда это бывает просто от усталости, обиды тоже, да, боли какой-то, беспомощности, просто по привычке как раз, потому что с детства так научили, по незнанию, как можно действовать иначе. То есть мы можем тоже понять себя, да, что, ну, в принципе, у нас нет просто других алгоритмов. То есть мы действуем так либо на автомате, либо на основании своих негативных эмоций также. И в этот момент просто, чтобы переключиться с этих негативных эмоций или привычных паттернов поведения, важно спросить себя, так чему же на самом деле я хочу научить своего ребенка или другого человека, или чему я хочу научиться прямо сейчас? То есть вообще какая моя цель, да? То есть не на обиде своей фокусироваться, или не на автоматическом вот этом проявлении каких-то реакций, а именно сфокусироваться, остановиться и задуматься, а что все-таки я хочу изменить, в какую сторону и как это будет эффективно. То есть это уже снижает градус эмоции и убирает вот этот автоматизм, и мы встаем на новые рельсы осознанности. То есть простой вопрос, а что я хочу изменить и на что? Потому что иногда вот эти фразы, да, «веди себя нормально, как взрослый человек» или что-то, мы чувствуем какой-то дискомфорт от поведения ребенка. Мы толком даже не осознаем, что мы хотели бы, чтобы он делал иначе. Понимаете? То есть просто, ну, там, он кричит, например, и я не понимаю, чтобы... Ну, то есть понятно, чтобы замолчал. Но именно как замолчал? То есть ушел в свою комнату, или я хочу, чтобы он рядышком был, но помолчал, да? Или что, вообще, как это должно выглядеть? Вести себя по-человечески, или как мы еще это называем? Непонятно для ребенка и для нас самих. То есть задуматься вообще, чего я на самом деле хочу? То есть четкое понимание, оно снижает вот этот импульс негативной эмоции сразу же. То есть понимание того, что я хочу, вместо того, что есть. То есть раздражение снижается и переходит сознание в конструктивное русло. Вот этот простой вопрос реально переключает. Ну, такой простой способ уже, но и понимание, почему мы так поступаем.
Да, благодарю вас. И вот знают уже некоторые родители из-за своего негативного опыта, они не хотят, чтобы дети прошли через эти же наказания, отверженность и прочее. И ну, без знаний приходит такое желание, тогда я буду поощрять, да, как на работе. Что-то сделал, получи зарплату. И вот часто дети, да, воспитываются в такой системе, что ты будешь хорошо себя вести, будешь хорошо учиться, мы купим там тебе подарок, телефон, что-то сделаем, куда-то отправим на море, например. Вот. Насколько этот метод работает, и есть ли там какие-то подводные камни, потому что я знаю, он тоже достаточно распространен.
Да, да, именно вот вы верно подчеркнули, что это как компенсация бывает того, что было негативное воспитание в детстве, это было достаточно травматично для человека, и он решает, я никогда так с ребенком поступать не буду, как мои родители со мной. Я хочу иначе, и создается вот этот компенсаторный, да, в другую сторону. Теперь я, наоборот, буду поощрять. И это еще один традиционный подход в воспитании, и он тоже создает зависимость поведения ребенка от внешних факторов. То есть как там нами управляют другие люди с помощью страха, да, здесь через подарки и какие-то, ну, такие сладкие моменты, которые мы можем получить в результате, наш ребенок как приманка, да, подкуп, который нужен, чтобы добиться от ребенка желаемого поведения. То есть мы его так подкупаем. И как это влияет на ребенка? Так дети начинают стремиться только к тому, чтобы получить как можно больше подарков, денег, вместо того, чтобы приносить кому-то другим людям пользу. А человеку просто необходимо уметь делать что-то бескорыстное от чистого сердца. То есть, ну вот даже если сравнить с животными, да, животное может за конфетку дать лапу, мы знаем, да, собачек и всех животных учат именно за подкуп и за приманку. И мы такое же можем применять к своим детям. Но все-таки мы выше, чем животные, и мы можем именно практиковать осознанность, в отличие от животных, не просто за конфетку, за то, что нас погладят, да, а именно из внутреннего желания кому-то принести добро, сделать что-то хорошее, просто от чистого сердца. Это не значит, что нужно всегда работать без денег и так далее. Мы сейчас не уходим в такие крайности, а просто, чтобы вот эта функция внутри выросла, да, что я могу что-то делать не только потому, что мне за это заплатят или дадут какое-то другое поощрение яркое, а просто потому, что я хочу. И вот именно к этому Кэтрин Кволс ведет в своей книге, чтобы у ребенка выросла вот эта осознанность и собственная ответственность за свои поступки. Это гораздо выше, чем мотивация поощрением или наказанием. И подарки, они будут только мешать в развитию в ребенке вот этого чувства, что он сам чего-то стоит в этом мире, понимаете, да? То есть он сам и его поступки как будто бы не ценны, когда он что-то делает, а ценны вот эти деньги или вещи, которые появляются в результате. Представляете, да, какое смещение сознания у ребенка происходит? То есть он весь в фокусе вот на том, что он получит, то есть на результате. Соответственно, он становится от этого зависимым, опять же, и он не чувствует своей собственной ценности, что он и его поступок что-то значит. Нет, значит вот этот вот результат, да, похвала или поощрение, или подарок, деньги и так далее. И это очень такой момент тонкий и важный. И еще дети это могут истолковывать как некий призыв, что ничего делать не надо до тех пор, пока что-нибудь не пообещают и не подарят. Ну, то есть полная зависимость в итоге может возникать. Ну, вообще ничего не буду делать. Зачем? Буду делать только, когда что-то пообещают.
Да, тоже очень тонкий, важный момент. Благодарю, что упомянули об этом. Часто иногда мы можем грешить этим в воспитании детей. Но что же тогда делать, если нам хочется, чтобы наше воспитание привело к появлению чувства ответственности, к желанию помогать другим и нам, в том числе, как развить это у ребенка и как правильно, может быть, реагировать на какое-то его неправильное поведение?
Да, вот Кэтрин Кволс, она говорит о том, что именно важно научить ребенка и самих себя брать на себя именно вот ответственность за результаты своих действий, независимо от того, присутствует рядом влиятельное лицо или нет. То есть это внутренняя ответственность, и она дает вот эти пошаговые инструкции, как можно приучить себя и ребенка к этой внутренней ответственности и осознанности. Мы будем об этом говорить сегодня и в следующую субботу. Вот это и есть здоровая самооценка, когда человек, он сам понимает, адекватно он себя ведет или нет. То есть не кто-то извне ему говорит об этом, да, а он сам понимает. Представляете, то есть ребенка можно научить самого понимать, он в порядке или нет. Это внутренний самоконтроль, самоуправление. Это гораздо выше, чем когда кто-то другой постоянно тобой управляет, да. Внутренняя такая осознанность. И ребенок может понимать, учиться, приносит его поведение какие-то хорошие результаты, или наоборот, происходит что-то нежелательное. И все выборы, которые мы делаем в жизни, могут принести нам как радость, так и неприятности. Да? То есть мы выбираем что-то, и это действительно несет нам либо радость, либо неприятность. И если при выборе у нас нет страха, ошибки или желания выгоды, это способствует развитию у нас чувства собственного достоинства, у нас вырабатывается правильная самооценка. То есть мы делаем выборы не на основании страха и не на основании выгоды, которую мы получим от этого выбора, а на основании вот, какой-то пользы для нашей жизни, для других людей. И когда вот это внутреннее ощущение есть, просто оно нами движет, да, неважно, получу ли я выгоду или накажет, не накажет, а именно я хочу сделать что-то хорошее, и вот тогда правильная самооценка вырабатывается, собственное достоинство. Потому что получается так, что дети ведут себя плохо, когда они ощущают свое бессилие перед взрослым, страх, неуверенность в себе, а также тогда, когда мы подавляем их личность или даем почувствовать их никудышность. Вот тогда дети начинают вести себя плохо. И нет смысла наказывать ребенка, который и так уже чувствует неуверенность в своих силах. Когда ребенок плохо себя ведет, он уже в чем-то не уверен. Он не уверен в том, что, например, вы его любите, что все хорошо в отношениях. Он не уверен, он уже ослаблен, и поэтому он ведет себя плохо, без исключений. То есть есть какая-то уже, у него какой-то есть внутренний конфликт. Именно поэтому он ведет себя плохо. Если мы его наказываем, мы просто вот эту боль еще увеличиваем. И из-за этого происходит вот этот надлом самооценки и собственного достоинства и так далее. Вот, то есть гораздо больше можно добиться, если внести в воспитательный процесс элемент радости, вдохновения и помочь детям развивать в себе такое отношение ко всему происходящему, которое в дальнейшем поможет им преодолевать все превратности судьбы, поджидающие во взрослой жизни. То есть самостоятельно преодолевать, не цепляясь за кого-то, ну так, избыточно, да, понятно, что мы в социуме, и мы всегда можем обратиться за помощью, но дети, которых наказывали, часто больше нуждаются вот в этой как поддержке других, но одновременно, и они все время как-то в страхе находятся. Я, может быть, так немножко как будто нагнетаю, да, и, но действительно, если мы посмотрим, то так много созависимых семей, почему они появляются, когда люди зависят друг от друга. Они страдают вместе, но при этом продолжают эти отношения, потому что по-другому они даже и не умеют. И вот когда мы сами выправляемся потихонечку, да, и выходим вот из этого паттерна самонаказания, наказания других, обвинений, игнора и так далее, мы оздоравливаем вообще всю систему. То есть сначала это наша семья оздоравливается, наши дети, близкие, да, потом уже можем шире и шире раздавать это настроение. Но это непростая история, конечно. Вот. Но правда, это важно.
Спасибо. Я вот слышала от многих родителей, которые осознали себя, что нужно детей просто любить, и вполне этого достаточно. Вот насколько вообще это верное утверждение, что должно подразумеваться под этой любовью, чтобы все-таки вырос зрелый, здоровый внутренний человек от нашего воспитания? Вот раскройте, пожалуйста, этот момент.
На самом деле, да, Кэтрин Колс, она говорит о том, что ребенка мало просто любить, мало, потому что любовь, она должна быть все-таки как-то выражена. Точнее, нужно понимать, что значит любить, ведь кто-то думает, например, бьет, значит любит. Но здоровая ли это любовь? Да? То есть много представлений о любви очень искаженных, поэтому просто любить непонятно, как это может быть выражено. То есть я наказываю ребенка тоже из любви. Мне кажется, да, что я люблю его, поэтому я его наказываю. Я могу ударить ребенка, я же делаю это из любви. Поэтому любовь нужно понять, да, как она может быть выражена именно в здоровом ключе. И объективно для того, чтобы вот, все были счастливы, и дети, и родители, детям важно дать возможность чувствовать, что они сами по себе как личности чего-то стоят, и помочь им понять, какую пользу они могут принести в этом мире и вот, в семейных отношениях. Потому что я знаю много, ко мне обращаются, ну, в основном девочки, да, которых воспитывали именно наказаниями. Они порой даже социализироваться толком не могут, потому что они настолько боятся вот этой внешней оценки, и что их мнение будет как-то обесценено, что все, что они думают, все, что они делают, будет подвергнуто критике, будет подвергнуто какому-то отвержению, наказанию, что они действительно, прям буквально, не могут как-то себя найти в этом мире. Не знают, чем они хотят заниматься, потому что все страшно, а за все будет какое-то наказание. Ну, это уже какие-то крайние истории, но на самом деле их не так уж мало, когда человек боится каждого своего шага. То есть любовь все-таки понятие растяжимое, и важно вот понять, как ее проявлять более правильно. Вот, психолог Рудольф Дрейкурс, он, ну, вот это из той же книги Кэтрин Колс, он условно разделил плохое поведение детей, да и взрослых, на четыре основные категории или цели. Это внимание, то есть когда ребенок хочет получить внимание своим плохим поведением, влияние, то есть хочет повлиять на родителей как-то и получить желаемое, месть, ну, тут мы понимаем, что он хочет отомстить родителю, и уклонение. Это дети, которые... Ну, вот я маленький, я не справлюсь, у меня не получится, мам, сделай за меня, да, вот. То есть вот эти вот четыре цели у ребенка есть, когда он ведет себя так, ну, так называемый плохо, да, в кавычках. На самом деле это просто крик о помощи, потому что у ребенка что-то внутри вот, уже есть накопленный какой-то стресс. И вот он выражается в этих четырех типах целей. И этот психолог выявил, как их можно переориентировать. И это вот суперэффективно. Мы действительно это пробовали, использовали эти методы, и они очень рабочие. Вот. То есть плохое поведение ребенка или человека любого – это информация к размышлению, а не ярлык или диагноз. Когда мы видим, что плохое поведение становится невыносимым, то хотим как-то повлиять на ребенка, и часто это заканчивается применением тактики запугивания или какой-то применение какой-то силы, или крика, или игнора, или же какое-то задабривание, да, подкуп. И когда мы рассматриваем плохое поведение как информацию к размышлению, то задаем себе такой вопрос: а что мой ребенок хочет сказать мне своим поведением, каковы внутренние причины его поведения, то есть каковы его мотивы. И мы можем об этом не знать, мы можем не понимать, что же он такое чувствует и переживает, почему он так себя ведет, почему он хочет, например, сейчас внимания, или он хочет как будто бы отомстить, или же он вдруг начинает уклоняться от всех обязанностей, как будто бы он какой-то немощный, беспомощный, ничего не может. Почему? Что за этим стоит? Что с ним происходит внутри. И это позволяет нам вовремя снять нарастающее напряжение в отношениях с ребенком и одновременно повышает наши шансы помочь ему исправить его поведение. То есть, когда мы видим вот в ребенке такие негативные проявления, прежде всего нам важно его понять. Если это ребенок уже, ну, где-то от 5 лет, с ним, в принципе, можно разговаривать, да? И мы можем задать ему простые вопросы: а что ты чувствуешь? Вот, что тебя заставляет сейчас так кричать? Ты устал или ты обижен на кого-то? Или что с тобой происходит? И вот эти ответы ребенка, их обязательно нужно держать в тайне, да, вот такая интимная обстановка, когда мы спрашиваем ребенка, он отвечает, и мы никогда не используем его ответы против него. Мы никогда ему не припомним, что ты, оказывается, мстительный, да, и потом при каждой удобной ситуации мы будем ему припоминать это, да, что ты вот такой, и это будет способом манипуляции некой, давления, да. То есть мы никогда не должны использовать ответы ребенка против него, в какой бы ситуации нам не захотелось это сделать, мы должны себя от этого сдерживать. И никому не рассказывать об ответах ребенку. То есть не должно быть такого, что потом ребенок услышит, как мы подружке по телефону рассказываем: представляешь, вот мой ребенок вот так вот. То есть ребенку нужно дать вот это ощущение безопасности, что он может поделиться, и это не значит, что не будет никаких последствий. Последствия мы можем вести, об этом вот мы будем говорить, наверное, уже в следующий раз. Последствия важны, и именно вот последствия осознанные, выбранные вместе с ребенком последствия, они порождают чувство ответственности. Не наказание, а именно вот проговор, то есть что-то произошло, и как мы можем это изменить. Мы ищем вместе решение, это учит многим вещам: сотрудничеству, открытости, доверию, вот этой возможности конструктивно общаться и находить решение, да. Иногда очень необычные, нетривиальные решения. Иногда дети наши, ну, особенно если уже там после 7 лет, они бывают очень находчивы в нахождении решений, которые нам даже не представлялись возможными. То есть, когда мы спрашиваем ребенка, почему, слышим его ответ, понимаем его, не ругаем его за это, а принимаем его эмоцию, его понимание ситуации, да, то есть принимаем его как личность, уважаем его как личность, что он имеет право тоже обидеться, имеет право разозлиться, имеет право устать, имеет право еще на какие-то эмоции. Или он там боится, например, за наш развод с супругом, да, если у нас там такие ситуации в жизни происходят. Или кто-то болеет в семье, и он из-за этого переживает. То есть мы можем не знать, почему он так себя ведет, мы просто хотим купировать последствия его переживаний, да, которые он проявляет в виде крика, каких-то шумных игр или каких-то еще проявлений нежелательных для нас. А по факту там внутри вот что-то происходит. Вот когда мы с этим соприкасаемся, узнаем, и никогда это не используем против него больше. То есть это остается именно вот в этой комнате, да? Каждый конфликт — это конкретно отдельная комната. Как в одном фильме говорится, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, да? Все, мы это не притягиваем за уши потом нигде и никогда. Мы просто вот поговорили сейчас, узнали причину, и мы находим решение. И вот мы будем говорить об этом. Я думаю, что сегодня мы уже не успеем, но как раз вот в следующий раз, я думаю, нам будет интересно всем посмотреть вот на все эти четыре типа целей ребенка, да, и как их переориентировать.
Да, благодарю. Мне тоже кажется, это очень интересный момент, и хочется обязательно об этом поговорить. Насколько я поняла, можем потихонечку переходить к вопросам слушателей? Да, да, отлично. Тогда у нас есть очень интересный, мне кажется, объемный вопрос, но хочется начать с него. Есть ли разница прививания ответственности для разных возрастов и полов? Просто внутренний стержень и уровень внутренней ответственности для мужчины и женщины, по идее, отличаются или нет? Вот такой вопрос нам пришел.
Да, спасибо огромное. Действительно, ответственность ребенка разная на разном уровне развития. Это, несомненно, так. Конечно, трехлетний ребенок не может взять такую ответственность, как 15-летний, например, подросток. И мы передаем ответственность вот эту постепенно. В детстве мы это делаем в игровой форме. Я помню, как мы с ребенком сидели, он был очень обижен и насупился, и ничего не хотел делать. А нам нужно было собрать игрушки и быстро выходить в бассейн. И мы сидели, а он был очень обижен. А у нас была договоренность, что мы собираем игрушки вместе, чтобы, ну, не приучать, что мы за него все делаем, да, и я подошла к нему и говорю: Саш, давай соберем игрушки, а он обижен, он там что-то. И я села рядом с ним, ну, то есть ему сколько было, наверное, 3,5 годика, около 4, то есть ответственность еще очень низкая, у него еще не развита вот эта лимбическая система, да, там он не может поставить себя на место другого практически, то есть там разные ограничения есть в таком возрасте. Но есть игровая эта история, вот он сидел там на диване перед подушками, такой, у него слезы текли, вот, я говорю: что ты чувствуешь сейчас? Он так, ну, сидит и супится, да, вот насупленный, и все, не отвечает. Я говорю: ты обижен? Он мотает головой, что да. Ты злишься сейчас? Он мотает головой, что да. И я говорю: давай сейчас подушки разложим и увидим, какие у нас есть эмоции. А у нас там были разноцветные подушки на диване, и я разложила их и говорю: вот твоя обида — это какая подушка? Он указал. Я говорю: а твоя злость — это какая подушка? Он указал. Я говорю: а есть еще эмоции радости, это какая подушка? Вот это. Ну и так далее. Назвали какое-то количество эмоций, их там было 4 или 5. Я говорю: вот смотри, есть у тебя подушки, как в магазине игрушки, да? Есть разные эмоции. Вот они в виде подушек сейчас перед тобой находятся. И выбери, пожалуйста, ту подушку, с которой ты хочешь сейчас собрать игрушки и пойти в бассейн. И он так смотрел, он такой, и не знал, то есть обида, есть злость, да, я ему еще раз, ну, потому что ребенка, конечно, память тоже, я ему повторяла, что вот это у нас обида, это у нас злость, это у нас радость, это у нас там вдохновение, это у нас, ну, там что-то еще было, да. И вот, собственно, и он такой думал такой, вот эту, а там была радость. И он сидит уже, и у него улыбка до ушей, слезы еще текут, да. Ну, дети быстро достаточно переключаются, когда делается вот этот внутренний выбор. Я говорю: вот ты выбрал эмоцию радости сейчас. С радостью сейчас соберем и пойдем в бассейн. Он такой: да. И все. То есть ответственность в маленьком возрасте, она прививается через игру, через легкость. То есть, ну вот, можно было бы наказать, да, что вот ты наши договоренности не исполняешь, в бассейн не пойдем, там, ну, наказать, да. Вот. Но мы решили сделать вот так, как-то оно спонтанно тогда родилось и сработало. И вот еще важный момент, что действительно в разные моменты разные подходы срабатывают. То есть иногда срабатывает строгость, иногда срабатывает какая-то игровая история, иногда срабатывает, я помню тоже, что, например, я предупреждала, что я сейчас буду кричать, да, я говорила: я сейчас злюсь. Ну, реально, когда я злилась, у меня не было ресурса вот поиграть, иногда бывает, да, родителям надо быстро что-то сделать, игра все-таки занимает время, у нас тогда было время. А бывает, нет времени. И, например, я просто предупреждала: так, я сейчас буду кричать, потому что я злюсь. И ребенку очень смешно, когда его предупреждает взрослый, и он действительно начинает, ну, как бы наигранно, да, без злобы, а именно когда мы сами переходим в игру, мы можем отыграть свою эмоцию, реальную эмоцию, но отыграть ее не как, ну, захвачена ею, да, а как будто бы играя ее. И когда мы ее играем, она, во-первых, и выходит, и, во-вторых, она не травматична, а как-то комично выходит наружу. И тогда ребенок такой, ну, тоже может начать играть, да, и как-то больше прислушивается, потому что видит, что мы не со злости, да, ну, не с настоящей злостью, а как будто бы игровой злостью. Вот. Или там, я сейчас заплачу, да, но с плачем там вот надо аккуратно. Лучше какие-то вот агрессивные эмоции можно в игровой форме проявлять и предупреждать ребенка, что я сейчас буду, ну, именно с юмором, да, то есть не так, что сейчас я буду кричать, и реально начала кричать, вот. То есть это все методы воздействия, так скажем, но такого позитивного на ребенка, и в разном возрасте это будет по-другому, по-разному, да, то есть прививаем ответственность ребенку за свои чувства. То есть я почему я тебе рассказываю истории? Они наглядно показывают, как у ребенка возникает вдруг ответственность за свой выбор даже эмоций. Да? То есть он переходит в позицию наблюдателя, и оказывается, что он может выбрать эмоцию. Он вообще об этом не задумывался. Он просто сидел обиженный, плакал и злился. Да? А тут ему показывают, что оказывается у него есть выбор. И он берет и выбирает. И он такой: ого, я выбрал эмоцию. И это же останется навсегда, если это постоянно происходит, да, вырабатывается внутреннее понимание, что у меня внутри есть какие-то эмоции, набор я могу выбирать. И это уже ответственность и осознанность, да. И в игровой форме мы можем так делать. Или когда мама, например, или папа говорит: я сейчас буду кричать, у ребенка видит пример, как родитель взял ответственность за свои эмоции, проговорил их и предупредил, да, это уже тоже ответственность. И ребенок потом вырастет и сможет также предупреждать своих близких, что он там разозлился, и это сейчас проявлено будет, да? Чтобы хотя бы были готовы, это уже проще, особенно если когда это с юмором. Вот. Конечно, когда ребенок растет, мы можем уже разговаривать с ним и договариваться о последствиях. С маленьким ребенком достаточно сложно договориться о последствиях, хотя тоже можно, и мы об этом будем говорить в следующую субботу. Вот. Уже с 7 лет где-то и дальше все больше мы передаем ответственность ребенку за какие-то решения, за какие-то действия, за последствия. Мы договариваемся о последствиях этих действий. Они должны быть прозрачными. Ну, вообще лучше в отношениях с близкими и с детьми. Это прозрачность, да, это приводит именно к надежным отношениям, независимым, нетревожным, неизбегающим, как вот это модная сейчас, да, вот эта система типирования людей, тревожный тип привязанности, избегающий тип привязанности и надежный тип привязанности, есть еще смешанный, а тревожный избегающий. И вот, ну, большинство из нас вот в этом всем находится, кто-то больше избегает, кто-то больше тревожится и догоняет, кто-то делает либо то, либо другое, а есть надежный тип привязанности. И надежный тип привязанности характеризуется высокой прозрачностью всех действий и осознанностью, когда эмоции и чувства проговариваются, за них несется ответственность, есть последствия у каких-то действий, они проговорены, что если мы делаем вот, ну, там, поступаем вот так, будут вот такие последствия, да? И они не потом они исполняются, именно эти последствия. То есть человек знает, что будет, если он поступит вот так. И он может уже выбирать. Если он выбрал, он получает последствия, но это уже ответственность, да. То есть я сам выбрал получить эти последствия, значит, это действие было для меня дороже тех последствий, которые я получу. Но это уже может ребенок в подростковом возрасте, да, такие выборы сделать. Вот, то есть воспитание вот, это, вот этой ответственности, это очень здорово, то есть человек становится очень самостоятельным. Там еще говорилось про аспект мужчины и женщины, да, конечно, воспитание мальчика и девочка, оно несколько разное, но здесь Кэтрин Холлс дает универсальную, в принципе, систему, которая подходит и мальчикам, и девочкам. То есть здесь нет такого особого гендерного разделения. Ну, как мы знаем, например, девочек нужно просто любить, да, хвалить, холить, лелеять, а мальчиков можно как-то направлять с помощью оценки его действий, да, вот что это вот действие хорошее, это действие там, нехорошее. Ну, там есть разные моменты, но вот Кэтрин Холлс, она дает универсальную систему, связанную вот с этими четырьмя целями поведения ребенка, мотивами, и мы можем таким образом вырастить более ответственным любого ребенка, и мальчика, и девочку, от пола это не зависит. Вот. То есть ребенок умеет брать на себя ответственность с маленьких лет, просто с детства это в игровой форме, чем дальше, тем больше это такие уже серьезные разговоры, да, передача ответственности. Это очень важно, передавать ответственность детям, потому что когда мы их слишком контролируем и опекаем, мы лишаем их ответственности, и они будут всегда зависимыми и не смогут принимать свои решения или будут ошибаться в них. Ну, у них не будет развита вот эта структура, да, что я могу вообще что-либо выбирать в этой жизни. И будут ведомыми, а это много трудностей создает.
Да, вот слушая вас, на самом деле задаешься вопросом, насколько ты сам отдаешь себе отчет в своих собственных эмоциях, как мы можем, да, помочь справиться с этим нашим детям, если мы сами иногда в таком неком неосознанном состоянии находимся, просто вот захотелось покричать, покричали, да, захотелось поигнорировать, поигнорировали. И это очень ценно, все начинается с нас самих в первую очередь. И вот интересный вопрос нам прислали тоже сейчас. Работаю в школе, часто встречаюсь с ситуацией, когда даже родители не берут ответственность за поступки не только детей, но и свои. Как же в таких случаях включать ответственность детей? Ведь их родители безответственны.
О, это больной вопрос. Мы как раз вот об этом говорим, да, и на прошлой передаче мы говорили о важности взращивания собственной ответственности, осознанности, об эмоциональном интеллекте. Конечно, вот как сейчас Аня сказала, что нам важно начинать с себя. А тут, получается, учитель, да, который сталкивается с тем, что родители безответственны, соответственно, дети тоже. Как мы можем как-то это корректировать? Это очень непросто, потому что, конечно, взрослые, они уже состоявшиеся люди с какой-то своей историей. И, конечно, они к учителю относятся часто сейчас, ну, к сожалению, потребительски, да, если в прежние времена учитель это все-таки был кто-то, кто достоин уважения, и у кого-то еще это сохранилось, но многие, ну, так относятся, да, мы платим деньги или как-то там налоги или что-то, да, вот просто обслуживаете нас, да, как обслуживающий персонал, это же в корне неверно. И вот как вырастить в родителях вырастить эту ответственность и понимание старшинства, важности, вообще уважения к учителю, и чтобы родители могли передать это детям и сами уважать учителей старших, ну, даже если учитель может быть младше родителей по возрасту, да, но он все-таки учитель, и в этом есть старшинство, он что-то знает лучше. Это очень-очень большая тема государственного масштаба, я бы так сказала, как на нее ответить маленькому психологу. Очень-очень непростая история. И, конечно, это зависит от ресурса самого учителя, личности учителя, да. Если ресурсов достаточно много, есть поддержка Господа, есть молитва, есть какая-то опора на старших у самого учителя, да, если есть какая-то система парампера, да, кто-то, кто поддерживает учителя, он чувствует поддержку, у него есть внутренние силы воздействия на других взрослых людей, да, не у всех хватает на это сил. Это очень сложно, но потому что нужно начинать с родителей. Даже когда это просто принцип, когда обращается родитель к психологу и говорит: поработайте с моим ребенком, психолог, практически все психологи, это адекватно совершенно говорят: сначала давайте поработаем с вами. Почему так происходит? Потому что если мы будем работать с ребенком и лишать его вот этих защит, да, а как правило, ребенок как-то ведет себя, потому что у него наросли защитные оболочки, его уязвимости, да, если мы снимаем с него вот эти защиты и в какой-то мере прорабатываем эту уязвимость, то ребенок становится беззащитным опять, да, вот без этой защитной скорлупы. Он приходит к родителю, который прежний, да, и ведет себя по-прежнему, и такая обстановка в семье прежняя. И тогда ребенок вот этот, ну, без защиты, без скорлупки, да, он попадает опять в эту травматичную ситуацию, происходит ретравматизация, и ребенок не доверяет уже ни психологу, потом ни родителям, и становится еще больнее, потому что он до этого-то как-то научился адаптироваться, да, он какие-то защиты создал, а тут их с него сняли, да, опять его сделали таким вот открытым, чистым, уязвимым, да, родители опять ему хопа, и вот. И поэтому психолог нормальный скажет: давайте работать сначала с вами, да, а потом посмотрим, может быть, с ребенком и работать не надо будет, потому что если вы свои факторы проработаете, да, ребенок как правило, там, через несколько месяцев материя инертна, то есть не сразу, да, но через несколько месяцев другого проявления родителя ребенок может вообще полностью переориентироваться. Уйти может бессонница, там, ну и все разные другие негативные проявления. То есть работаем с родителями. Но на это нужно действительно большой какой-то ресурс, да, и готовность и родителей слышать вообще об этом. То есть это какие-то факультативные занятия для родителей. Но для этого же это, понимаете, да? То есть для этого нужен ресурс, желание этих самых родителей что-то менять. Это куча факторов. Мы не можем просто взять и сказать: родители, станьте другими, пожалуйста. Возьмите ответственность в свои руки уже и передавайте это своим детям. Мы можем, конечно, так сказать, но они, опять же, не будут знать как, да? То есть нужно какое-то образование этих родителей, эмоциональное образование, как брать ответственность. Ну, представляете, да, какая это история? Ну, то есть это не решается просто трах-тибидох-тибидох, и мы такие вышли все после разговора, и родители стали ответственными, и дети тоже. Нет заклинаний, нет волшебных таблеток, есть какие-то системы, которые... Они есть, на самом деле. Можно найти какие-то тренинги, может, самим пройти, да, как ну, учителям пройти тренинги, вот в том числе Катрин Кволс. Ну, есть в Москве, например, и в других даже городах есть тренинги по этой книге, другие есть тренинги. И можно отсылать родителей, просто рекомендовать так аккуратненько, что вот вам поможет, вы попробуйте. И когда родители начнут применять это в своей жизни, то, может быть, что-то сдвинется в нашей системе образования, да, и учителя тоже начнут испытывать вот это, ну, облегчение, что родители тоже как-то помогают учителям. Вот пока этого не произойдет, пока родители не начнут заниматься самообразованием, это будет так и продолжаться. И у нас может просто ну, как не хватать сил, махаем рукой, да, ну вот как есть, так есть, просто вот как есть. Но можем все равно со своей стороны какие-то методы вот, из предлагаемых психологами вводить вообще не с детьми, даже с учениками, которые не наши дети, все равно они так или иначе от нас могут получать эти навыки управления собой, ответственности могут получать, если мы сами, опять же, да, то есть учитель должен быть тогда и сам быть примером вот этой ответственности, осознанности, и тогда он сможет это передать даже детям, они, да, конечно, они получают основную массу опыта и паттернов поведения от родителей, но учителя, я по себе помню, что все-таки я от учителей тоже что-то получила. Негативные, кстати, вещи тоже потом приходилось из себя это убирать. Вот. Поэтому можно выращивать себя, помогать родителям, передавать им какие-то знания, ссылки на те же книги, на какие-то тренинги, заниматься образованием родителей в том числе. Но это непростая история, я вас понимаю. Вот. Но мы можем, если есть энергия, желание, мы можем что-то сдвинуть в этом обществе. Хотя бы в маленьком нашем микросоциуме можем что-то сделать. Начать с себя, потом другим рекомендовать. И так потихонечку. Кто-то, кто хочет стать более осознанными, они это подхватят. Кто-то, конечно, не примет это, мы не можем заставить. Придется принимать как есть. Кто-то заинтересуется, и для них это будет большим шагом. Они будут благодарны. Вот, наверное, так отвечу. Непростой вопрос, правда.
Да, согласна с вами. Низкий поклон всем учителям, потому что в современных реалиях оставаться, быть приверженным этой профессии, да, нести свет, знания, взаимодействовать с близкими, с детьми, с их родителями, это очень непросто, поэтому хочется пожелать сил тем, кто несет это непростое звание учителя. Это очень ценно. И еще несколько вопросов хочется озвучить. Например, вот такой. Почему вообще берется плохой поведение и непослушание? Это уже говорит об ошибках воспитания? Просто наблюдала восточные семьи, где дети как шелковые. На каждое слово родителя есть реакция согласия. Можно ли вообще тогда как-то предотвратить негативные проявления, или они нормальны?
Вот как раз мы говорили уже об этом, да, что ребенок может стать либо слишком уступчивым и на все отвечать согласием. Это тоже на самом деле патологический процесс. В норме у человека все-таки есть диапазон эмоций. И если ребенок приучаются к слишком уступчивому и услужливому такому положению, всегда подчиненному. И я знаю, что в восточных семьях это принято, особенно у девочек, да, такое полное какое-то подчинение, смирение, кротость с детства это воспитывается, это прекрасные качества. Если вся система жизни, она устроена вот так, это тогда прекрасно. То есть если для девочки естественно быть такой, да, и потом это все поддерживается и ее мужем, и свекровью, и вот вся структура общества, она это поддерживает, тогда это прекрасно, да, если так воспитывается. Но вот в нашем западном обществе, где женщинам приходится работать, как-то на себя обеспечивать, мужчин часто не хватает, да, на всех женщин, много разных моментов, то девочкам тоже приходится просто, да, воспитывать девочек, ну, определенную осознанность и самостоятельность, и, в принципе, как собственное мнение, да, и какую-то реакцию человек он может выразить, естественно, которая у него есть, даже если это девочка. Потому что, ну, в современном обществе, к сожалению, женщины очень незащищены. Женщины и дети, да, мы знаем и видим их постоянно. Если это вот, ну, действительно прям ортодоксальные какие-то такие семьи, где осталась вот эта вот культура, и девочек не обижает, ни муж не обижает, ни родители мужа, никто, да, и вот ее оберегает. Она может не работать, она может заниматься семьей, хозяйством, детьми. Она вот вся как сыр в масле катается, да, и это очень тогда безопасно для нее. Она тогда может, ну, быть такой вот податливой, да, послушной, не перечить никому, потому что ее защищают, потому что она любима, она защищена, все хорошо. Но мы видим, что у нас не так. Мы не можем это имитировать, да. Мы не можем полностью быть уверены, что наши девочки, да и мальчики будут в какой-то безопасности находиться в полной, да, вот в нашем окружении, в этом мире. И, соответственно, это нормально, когда есть какое-то свое мнение и какое-то проявление характера, мы все индивидуальны, и когда происходит определенное насилие в семье, эмоциональное или физическое, то это нормально, что ребенок реагирует вот этими четырьмя типами целей, да, либо он хочет привлечь внимание, либо он начинает уклоняться, либо он начинает мстить, либо как-то хочет влиять на родителя. То есть это естественно просто, что на раздражающие факторы, болезненные факторы психика реагирует какими-то реакциями, да, ну, там, где дети очень послушные, там либо вот этих вот негативных факторов нет, они минимизированы, да, либо же именно страхом настолько подавлено, тут вот это надо смотреть в каждой конкретной ситуации, мы не знаем, да, что ребенок просто боится выразить, то есть он ему больно, да, но он боится выразить, потому что, ну, тогда будет что-то совсем страшное, да, на него накричат или накажут или что-то. Поэтому он шелковый с виду, да, но внутри там ужас просто все время. То есть он внутри такой податливый, все, но внутри ужас. Ну, скорее всего, вы говорили про семьи, где именно воспитываются в безопасной обстановке дети. Но это большая редкость. Соответственно, такое травматичное поведение родителя, это нормально, что ребенок как-то реагирует. Если он не реагирует, это повод задуматься, да, то есть это всякие аутические проявления, когда ребенок не реагирует, когда он не в контакте. Это тоже защитные реакции психики. Вот, поэтому в норме ребенок реагирует как-то на проявление родителей. Соответственно, если плохое поведение, так называемое, проявляется, значит, есть беспокойство у ребенка. А беспокойство происходит чаще всего от того, что происходит в семье. Может быть, родитель не конкретно на ребенка направляет что-то, да, а может быть, между родителями что-то происходит, или там родителями и старшими, там бабушками, дедушками. То есть есть какие-то конфликты в семье, которые ребенок не может переварить. И он, ну, в зависимости от его, ну, так скажем, психотипа, да, его характера, природы, он реагирует вот этими типами реакций, да, реагирует реакциями. Ну, вот так. То есть все-таки есть какой-то фактор стресса у ребенка, если он ведет себя нехорошо, плохо для нас, как нам кажется. Значит, что-то есть, да. А вот что это нужно понять, да, на что он реагирует. что его беспокоит конкретно. Мы можем даже не знать, это настолько бывает иррационально, что мы можем думать одно, а ребенок реагирует совсем на другую вещь. Вот, то есть важно вот с детьми разговаривать и спрашивать, ну, а ты вот так себя ведешь, потому что ты о чем вот переживаешь? Вот о чем ты переживаешь? И он скажет, ну, если есть доверие, да, если его за это, опять же, не ругают и не выносят это потом куда-то, то он расскажет. Но это доверие важно повышать каким-то постепенным сближением. Вот так.
Да, как это важно, конечно, относиться к нашим близким, к детям, не как к некой функции, да, к некой роли. Вот он ребенок, и он должен вести себя как послушный ребенок. Все-таки это есть личность со своими переживаниями, элементарно там усталостью, да, некой психики, и что часто не связано с нашими личными внутренними проблемами в отношениях, а просто вот человек устал, и как ценно то, о чем вы говорите, что нужно просто говорить с детьми. Вот тоже интересный вопрос. Наверное, им сегодня завершим. Как правильно выходить из конфликта, когда дошло до некого пика, накопилось, когда ребенок игнорировал просьбы в силу разных причин, заигрался, лень и так далее. Иногда это напряжение выходит, но как дальше сгладить ситуацию, не совсем понимаю.
Я уже приводила пример, как можно это делать менее травматично. То есть я рассказывала, да, когда уже кипит совсем эмоция негативная, можно ее проговорить и предупредить, что она будет сейчас проявлена. И это помогает. Она и проявлена, да, то есть там есть фактор влияния этой эмоции, да. Но, во-первых, ребенок предупрежден, во-вторых, появляется игровая какая-то история, и это смягчает. В-третьих, это проявляет нашу эту эмоцию все-таки. И она имеет свое воздействие, да, если громкий крик, все-таки он повлияет. Но это намного более мягко, нежели если мы прям в захваченном состоянии. То есть просто осознав эту эмоцию, да, что уже кипит и ребенок не слышит, прийти и сказать, то есть там много на самом деле моментов, как можно ребенка переориентировать, чтобы он там закончил играть и пошел спать, например, или пошел играть, пошел делать уроки вместо игры. Нужно давать ребенку время, но об этом мы будем говорить вот на следующей передаче. То есть много разных моментов, которые мы можем делать. Много разных советов будет. Уже практических сегодня больше теории было, такая вводная часть, да, больше про настроение. В следующий раз мы будем говорить больше именно об инструментах. То есть нужно ребенку давать какое-то время, чтобы он переключился. Это мы, взрослые, можем переключаться достаточно быстро между делами, у ребенка такой функции нет. А ему, чтобы выйти из какого-то процесса, нужно хотя бы там 5-10 минут, и с ним нужно договариваться. Но если вот эта договоренность не срабатывает, да, мы дали ребенку эти 10 минут, сказали, через 10 минут я приду, и мы идем спать, да, доигрывай, все, собирай игрушки, вот тебе 10 минут, я приду, и через 10 минут мы реально приходим, прям заводим таймер, через 10 минут, чтобы у ребенка появлялось ощущение времени, мы ровно через 10 минут приходим и говорим все. Если он при этом говорит нет, я продолжаю, да, и вначале это, естественно, так и будет, то мы можем сказать, так, я сейчас злюсь, поздно сахарницы, да, я сейчас буду кричать уже. Все, мы идем, мы договорились, мы идем. Никаких вообще разговоров. Есть юмор, есть легкость, но есть проявление и вот этой, ну, естественной такой агрессии, да, все, встал, пошел, вот. И получается такая игровая история. Но это вводится постепенно, да, и потом ребенок уже понимает, что если каждый раз мама говорит, что через 10 минут она придет, и она приходит, то он уже знает, что она придет, и будет опять то же самое. Поэтому действительно за 10 минут надо собраться, переключиться, и тогда все нормально, да, просто переориентация происходит не мгновенно, за один раз не получится. Но каждый раз, если мы делаем одно и то же, вот стабильность есть, да, какая-то проявление появляется, прозрачность, тогда ребенок знает. А когда у нас то такая реакция, то другая реакция, это вот нестабильность, ребенок не понимает, он, ну, вот, дезориентирован, да, и поэтому он ведет себя как попало. В общем-то, мы себя ведем как попало, и он тоже. Вот. А когда есть стабильность, есть понятность всех действий, ну, все происходит очень легко. И потом ум ребенка успокаивается, и наш ум тоже успокаивается. И уже не доходит вот до таких проявлений негативных, которые надо уже как-то сдерживать или в игровую форму переводить. Их просто меньше становится. так.
Благодарю. Я вот хотела сейчас все равно напоследок одну тему поднять. Возможно, очень большая, но, может быть, тоже хочется немного услышать от вас, потому что очень часто мы, как осознанные родители, да, слушая эти лекции, понимаем наше несоответствие пока этим принципам, да, законам, с которыми нужно подходить к ребенку, потому что есть свой опыт воспитания, какие-то свои еще не проработанные моменты. И вот как не корить себя за то, что иногда сорвался, да, иногда просто нет сил принять поведение ребенка, нет сил привести это в игры, и просто ты, ну, действительно действуешь из тех своих, да, паттернов и привычек, которые есть в прошлом. Что делать, как вот, ну, меняться гармонично, да, а не из чувства, вот я плохой родитель, я плохая мать, сейчас это все передам ребенку, это еще больше навешивает на нас эту боль и страх, и ужас воспитания детей. Вот что делать с этим? Может быть, есть какой-то совет для мам, которые на этом пути, они обязательно станут прекрасными мамами, но что делать, когда ты еще идешь?
Да, ну, мы об этом говорили в прошлый раз, тоже можно переслушать. Передача была как раз посвящена этой теме, в том числе этому чувству вины, что мы еще пока в чем-то несостоятельны, и вот это самобичевание, вина, стыд за наше поведение, что мы вот такие. Это просто действительно привычка себя наказывать, который питан с детства. Вот почему мы говорим, что наказание и ругательство, критика, игнор и все прочее — это плохо, да? Ну, не конструктивно, не полезно, потому что вот потом происходит вот то, о чем вы говорите, да, что при столкновении с конструктивными предложениями от кого-то мы их не берем и не начинаем сразу использовать и перестраиваемся легко, да, а начинаем корить себя, что я вот не могу, я не такой. И вместо того, чтобы начать с интересом делать новое, да, мы там можем много времени посвятить самобичеванию, что мы этого недостойны, мы так не сможем, у нас не получится. И вообще вот это вот и есть детское сопротивление. То есть вот эта детская часть, она до сих пор находится в бунте против взрослых, против тех, кто что-то чему-то учит, да, почему есть непринятие авторитета взрослых, потому что взрослые, ну, просто по неумению также, не уважали нас как личность в детстве, и, соответственно, мы их тоже не уважаем, и, соответственно, теперь любой тот, кто встает в позицию так называемого учителя, да, кто-нибудь, психолог какой-то, коуч, лектор, неважно кто, мы уже с опасочкой, потому что, может, он тоже нас будет ругать, может быть, и вот он что-то говорит, а я не буду это делать, потому что, ну, я не знаю, как это переключаться вообще в позитив. Я-то умею себя только ругать. У меня только такая конструкция создалась, да, что если я что-то не умею, единственное, что я могу, это себя ругать, подавлять, самоуничижать, и все. И вот это вот. Я сел, и опять в своем коконе этого самобичевания застрял, да, что вот опять на меня как будто бы наложили новых каких-то конструктивных вещей хороших. Но я их не принимаю, потому что я не умею переключаться в позитивное русло и просто делать то, что предлагается, с интересом, воодушевлением, и смотреть, что будет получаться. Ошибаться, пытаться снова. Не получается, все равно пытаться снова. Это и есть, да, вот позитивный процесс, к которому мы можем прийти вместе с нашими детьми путем именно переориентации, а не наказания. И с самими собой то же самое мы можем делать. Вот мы в следующий раз будем говорить об этих четырех типах мотивации, да, и цели, мы можем у себя это увидеть, мы можем к себе это применить, себя самих переориентировать. Но для этого нам нужно просто, ну, принять и понять, что да, я привыкла себя ругать. Я не умею переключаться в конструктив. Но за это тоже нет смысла себя ругать. За то, что я еще и не умею переключаться в конструктив. Так я еще и в этом плохая. Вот, то есть это же, ну, за все и про все, да, может быть. То есть, что бы ни сказали, вот я опять плохая, я опять не умею, я опять никчемная, это вот потому что воспитана, да, настолько. Но мы можем просто принять, да, я пока не умею, но это не страшно. Это не страшно вообще. Это просто пока нет навыка. Но я научусь, мне интересно хотя бы попробовать. Что вот, ну да, я привыкла с самобичеванием заниматься, но я сейчас попробую все-таки вот эти методы, да, применить вместо самобичевания, энергию из самобичевания забрать и направить на вот эти новые действия, предложенные кем-то, да, какие-то позитивные. Я попробую, мне будет сложно, но я буду пробовать. И когда вот такое есть настроение, то все получится. И потом уже психика привыкнет к тому, что вместо самобичевания сразу же будет появляться желание попробовать, что же предлагают. И это и есть вот это ученичество, да, самое, от которого от нас ждут духовные учителя, наши старшие, да, что мы просто берем и делаем то, что нам говорят, пробуем, получаем опыт, задаем вопросы, если не получается, корректируемся и идем дальше, да. И это здорово, это прям, ну это очень здорово, когда мы вот так вот постоянно развиваемся. А самобичевание очень много сил и энергии забирает, и эту энергию можно потратить в мирное русло, на этот конструктив. Вот. Поэтому мы просто признаем, что да, мы так научились, но это не страшно. Ну, с добром к себе, вот эта доброта к себе, видение того, что Господь нас любит. Многим даже сложно понять, что Господь любит, потому что вообще непонятно, чтобы меня любили просто так, да. Это вот я должна вот стать теперь хорошей мамой, чтобы меня любили, да, чтобы у меня ребенок нормальным был и так далее. То есть как будто вот такая нагрузка. На самом деле любит уже, Господь любит уже, и мы можем сами дать себе эту любовь и поддержку, что ну ничего, что какие-то есть пока еще вещи, которые меня в чем-то тормозят. Ну, есть они и есть. Но я-то выбираю сейчас двигаться по какому-то русле новом, да. И это интересно. И путь стоит того. То есть вот эту инертность можно преодолеть через интерес. Любопытство. Что же будет, если я попробую? Это как раз есть ребенок, да, вот здоровый, он любопытный. Ему предлагаешь игру, и он сразу: да, да, давай. Вот. И вот этого ребенка в себе, который там сидит все-таки, не затравмированный, не запуганный, да, вот который, вот этот ребенок, который хочет вот этого нового, хочет новых каких-то приключений, относиться к вот этим тренингам, развитию, психологии, к чему угодно, к каким-то трансформациям, как к игре. Вот. И этот ребенок, он может нам очень помочь. Он в каждом из нас есть. Вот этот здоровый, любознательный ребенок, который интересуется новым, который хочет уметь ошибаться и продолжать все равно, несмотря ни на что. Вот. Но мы вот это перенимаем просто от тех, у кого это есть, и просто стараемся также отбросить свое сопротивление, забрать оттуда энергию, как бы, да, и направить ее все-таки не на зло маме уши отморожу, да, а вот все-таки я же хочу по-другому. Если этот мотив есть, то он будет двигать. Вот. Но сопротивление может быть сильное, я знаю. Я в свое время тоже родителям мстила, я знаю, что это такое. Мне хотелось быть несчастной, чтобы им показать, что вот я из-за вас такая. Всякие были моменты. Вот. Но выбор сделан, и пошел позитивный процесс. Уже много лет идет, и я не жалею о том, что я когда-то этот выбор в 28 лет сделала. Вот из этого сопротивления переключиться в то, чтобы учиться у тех, кто дает какие-то позитивные примеры, инструменты. Все получится. Вот так. Так, Анечка, не слышно?
А, не слышно, да. Теперь, надеюсь, слышно. Всё. Спасибо вам большое, дорогая Юлия, за раскрытие этих знаний, за вдохновение, за благословение из вашего сердца. Да, это так ценно, как вы сами сказали, общаться с людьми, которые прошли этот путь и проходят его, и могут поделиться с нами знаниями и какими-то ценными моментами, как этот путь проходить. Спасибо большое. И на следующем эфире мы тоже продолжим наше обсуждение. Это уже очень важная тема. Тема принятия, наверное, в первую очередь своего ребенка, построения отношений со внутренним ребенком, который есть внутри каждого из нас, о чем вы говорили, с нашими детьми, с нашими близкими. Поэтому благодарю вас и будем рады слышать вновь через неделю. Сегодняшнюю встречу, я думаю, мы положим где-то в сердце, чтобы это принесло нам осознание, и я думаю, это поменяет жизнь многих из нас. Вот, и лично меня общение с вами очень меняет в лучшую сторону, и хочется жить из тех истин, о которых вы говорите.
Спасибо вам огромное. Слава моим учителям, огромная благодарность им, всем и психологам, и духовным учителям. Без них невозможно. И моим родителям, конечно, которые стали моими прекрасными учителями. причинив немало боли, но зато теперь очень светлые отношения. Я им благодарна за каждую боль, которую они мне причинили. Ну, или, так скажем, мне по карме пришла через них. Очень я им благодарна. Но сейчас уже очень светло, но большой путь был, и он того стоит, действительно. Вот. Спасибо вам огромное за возможность делиться тем, что они все передали.
Да, благодарю вас. Тогда до новых встреч, хороших выходных и до свидания.
До свидания.